Дзирт внимательно смотрел на него. Использовал ли этот сверхнеблин подобную смену настроений, чтобы застать допрашиваемого врасплох? Или такая непредсказуемость была обычной для этой расы? Какое-то мгновение он старался припомнить свое предыдущее столкновение с глубинными гномами. Но тут допрашивающий его залез в невероятно глубокий карман своей мантии и вытащил оттуда знакомую статуэтку. «Ответь мне, и на этот раз говори правду, чтобы избавить себя от многих мучений. Что это такое?» — спокойно спросил глубинный гном. Дзирт вновь почувствовал, как судорога свела все его мышцы. Охотник жаждал вызвать Гвинвивар, перенести пантеру сюда, чтобы она разорвала в клочья этих сморщенных сверхнебли. У одного из них могли быть при себе ключи к андалам. Дзирт освободился бы. Он выбросил эти мысли из головы и усилием воли изгнал охотника из своего разума. С того самого момента, как он принял решение прийти в Блинденстоун, ему была ясна безнадежность его положения. Если сверхнебли действительно считают, что он шпион, то наверняка казнят его. Но даже если они не совсем уверены в его намерениях, осмелятся ли они оставить его в живых? «Глупо было приходить сюда», — еле слышно прошептал Дзирт, осознав, какую дилемму он поставил перед собой и глубинными гномами. Охотник попытался вернуться в его сознание. Всего одно слово, и пантера появилась бы перед ним. «Нет!» — во второй раз за день прокричал Дзирт, отбрасывая от себя свою темную сущность. Глубинные гномы отпрянули от него, испугавшись, что дроу произносит слова заклинания. В его грудь угодил дротик, выпустив при ударе струю газа. Как только газ заполнил его ноздри, Дзирт впал в полуобморочное состояние. Он слышал, как шаркали вокруг сверфнебли, обсуждая его судьбу на своем непонятном языке. Он видел очертания одного из них, скорее тень, вплотную подошедшую к нему и ощупывавшую его руки в поисках предметов магического назначения. Когда мысли и зрение Дзирта наконец прояснились, все было как прежде. Фигурка из оникса появилась перед его глазами. «Что это?» — снова спросил его тот же самый гном, на сей раз чуть большей настойчивостью. «Мой товарищ», — прошептал Дзирт, — «мой единственный друг». Он долго и напряженно обдумывал свои дальнейшие действия. Вряд ли он винил бы сверхнебли, если бы они убили его, а Гвинвивар осталась бы не больше, чем статуэткой, украшающей накидку какого-нибудь неизвестного глубинного гнома. «Ее зовут Гвинвивар», — объяснил Дзирт. «Позовите пантеру, и она появится как союзник и друг». «Обращайтесь с ней осторожно, потому что она очень ценная и могущественная». Сверхнеблин с любопытством и вниманием оглядел фигурку, а затем Дзирта. Он передал фигурку одному из своих собратьев и выслал его из комнаты, не доверяя дроу. «Если дроу сказал правду, а глубинный гном в этом не сомневался, то он только что выдал секрет весьма ценного магического предмета». Еще более поражало то, что он не воспользовался своей единственной возможностью спастись. Этот сверхнеблин жил уже 200 лет и был так же хорошо осведомлен о нравах темных эльфов, как и о повадках собственного народа. Став свидетелем непонятного поведения этого эльфа-дроу, умудренный жизнью сверхнеблин немало встревожился. Темные эльфы заслуженно пользовались репутацией жестокого и коварного народа. А когда какой-нибудь отдельный дроу соответствовал этой характеристике, с ним следовало расправляться без сожаления. Но как поступить с дроу, который неожиданно проявил некоторые зачатки нравственности? Свирфнебли вновь вернулись к своим разговорам, совершенно не обращая внимания на Дзирта. Затем все они вышли, за исключением того, кто владел языком дроу. «Что вы предпримете?» — осмелился спросить Дзирт. «Приговор зависит только от короля», — сдержанно ответил глубинный гном. «Он будет решать твою судьбу, возможно, в течение нескольких дней, основываясь на наблюдениях членов его совещательного совета, тех самых, которых ты видел». Гном низко поклонился, потом, глядя прямо в глаза Дзирту, встал и сурово произнес: «Полагаю, темный эльф, что ты будешь казнен». Дзирт кивнул, подчиняясь логике, требовавшей его смерти. «Но я считаю, что ты какой-то иной темный эльф», — продолжал глубинный гном. «Думаю, что будут рекомендовать снисхождение или, по крайней мере, милосердие во время казни». Быстро пожав мощными плечами, Свирфнеблин повернулся и направился к двери. Тон его речи задел в Дзирте знакомую струну. Много лет назад другой Свирфнеблин разговаривал с ним в схожей манере, употребляя почти те же слова. «Подожди!» — окликнул Дзирт. Свирфнеблин остановился и повернулся, и Дзирт лихорадочно стал вспоминать имя того глубинного гнома, которого он спас в далеком прошлом. «В чем дело?» — с нарастающим нетерпением спросил Свирфнеблин. «Глубинный гном!» — заикаясь, выдавил Дзирт. «Очевидно, из вашего города. Да, он должен быть отсюда». «Ты знаком с одним из представителей моего народа?» — живо откликнулся Свирфнеблин, шагнув назад к каменному креслу. «Назови его». «Я не знаю», — ответил Дзирт. «Я был членом поискового отряда примерно 10 лет назад. Мы схватились с группой Свирфнебли, зашедших в наш район». Он вздрогнул, увидев, как нахмурился глубинный гном, но продолжал, понимая, что единственный выживший после той бойни — Свирфнеблин, его последняя надежда. Уцелел, по-видимому, только один глубинный гном, и он вернулся в Блинденстоун. «Как было имя спасенного?» — сердито спросил Свирфнеблин, скрестив на груди руки и постукивая тяжелым сапогом о каменный пол. «Я не помню», — сознался Дзирт. «Для чего ты мне все это рассказываешь?» — прорычал Свирфнеблин. «Я было подумал, что ты отличаешься от...» «Он потерял в этом бою руки», — упрямо продолжал Дзирт. «Пожалуйста, ты должен его знать». «Белвар!» — немедленно откликнулся Свирфнеблин. Это имя возродило в Дзирте еще больше воспоминаний. «Белвар Дисингальп!» — выпалил Дзирт. «Значит, он жив! Он мог бы вспомнить!»
«Он никогда не забудет тот страшный день, темный эльф!» — сквозь тиснутые зубы объявил Свирфнеблин с неприкрытым гневом в голосе. «Ни один житель Блинденстоуна никогда не забудет тот ужасный день!»
«Приведи его! Приведи Белвара Дисингальпа!» — взмолился Дзирт. Глубинный гном вышел из комнаты, качая головой. Этот темный эльф продолжал удивлять. Каменная дверь шумом захлопнулась, оставив Дзирта размышлять о собственной смертности и отгонять надежды, на которые он не имел никаких оснований.
«Неужели ты думал, что я позволила бы тебе покинуть меня?» — выговаривала Мелис Ризину, когда Дайнин вошел в приемную. «Это была всего лишь уловка, чтобы усыпить подозрения Сейнафай Ган-Йет».
«Благодарю тебя, Верховная Мать!» — с искренним облегчением ответил Ризин. Отвешивая на каждом шагу поклон, он попятился от трона. Мелис оглядела собравшихся членов семьи.
«Недели тяжелого труда закончились», — провозгласила она. «Зин Карла завершен».
Дайнин в предвкушении чуда стиснул руки. До сих пор только женская половина семьи видела результат их трудов. По условному знаку Мелис Вирна двинулась к занавесу с одной стороны комнаты и отдернула его. Там стоял оружейник Закнафейн, уже не полуразложившийся труп, но ловкое, сильное существо, демонстрирующее ту силу, которой эльф обладал при жизни. Дайнин качнулся на пятках, когда оружейник вышел вперед и остановился перед матерью Мелис.
«Все так же красив, как и прежде, дорогой мой Закнафейн», — проворковала Мелис, обращаясь к духу-двойнику. Восставшее из мертвых существо никак не отреагировало.
«И куда более покорный», — добавила Бриза, вызвав сдавленный смех у всех женщин. «Это он отправится за Дзиртом?» осмелился спросить Дайнин, хотя и понимал, что его черед говорить еще не наступил. Мелис и другие были слишком поглощены созерцанием Закнафейна, чтобы наказать старшего сына за допущенную оплошность.
«Закнафейн осуществит наказание, которого заслуживает твой брат», пообещала Мелис, сверкая глазами. «Но погодите!» С притворной обеспокоенностью сказала она, переводя взгляд с духа двойника на Ризина. «Он слишком хорош, чтобы вызвать страх в моем наглом сыне».
Остальные обменялись смущенными взглядами, спрашивая себя, не пытается ли Мелис умиротворить Ризина за испытание, которому она его подвергла.
«Подойди, супруг мой». Обратилась Мелис к Ризину. «Возьми клинок и пометь им лицо твоего смертельного врага. Тебе это понравится, и к тому же вызовет ужас у Дзирта, когда он взглянет на своего бывшего наставника».
Поначалу робко, но затем все больше обретая уверенность в себе, Ризин приблизился к духу-двойнику. Закнафейн стоял совершенно неподвижно, не дыша и не моргая, по-видимому, безразличный ко всему происходящему. Ризин положил руку на рукоять меча и в последний раз оглянулся на Мелис, ища поддержки. Мелис кивнула. Зарычав, Ризин выхватил меч из ножен и сделал выпад в лицо Закнафейна. Но этому удару не суждено было достичь цели. В мгновение ока дух-двойник разразился вихрем движений. Два меча появились и ударили одновременно, погружаясь и кромсая противника с непостижимой точностью. Меч вылетел из рук Ризина, и прежде чем обреченный отец дома Даурден смог произнести хоть слово протеста, один из клинков Закнафейна перерезал ему горло, а другой глубоко вонзился в его сердце. Ризин умер до того, как рухнул на пол, но дух-двойник не собирался так быстро и так чисто заканчивать с ним. Оружие Закнофейна продолжало атаку, нанеся Риззину еще дюжину резких рубящих ударов, пока Мелис, удовлетворенная демонстрацией, не отозвала его.
«Этот мне надоел», — объяснила Мелис своим изумленным детям. «Я уже подобрала другого от Содома из простолюдинов».
Однако не смерть Риззина была причиной благоговейного ужаса, появившегося на лицах детей Мелис. Их мало заботили любовники матери, избираемые ею в качестве отца дома и, как правило, ненадолго занимавшие эту должность. Скорость и мастерство духа двойника — вот что перехватило у них дыхание.
«Так же хорош, как и при жизни», — заметил Дайнин.
«Лучше», — подхватила Мелис. «Закнофейн столь же могуч, как и раньше, но теперь только искусство боя занимает все его мысли. Он не видит препятствий на пути к достижению избранной цели. Взгляните на него, дети мои. Это Зинкарла, подарок Лос».
Она повернулась к Дайнину и насмешливо улыбнулась ему.
«Я не подойду к этой штуковине», — вздрогнув, сказал Дайнин, подумавший, что его жуткой матери хочется повторить спектакль. Мелис рассмеялась.
«Не бойся, старший сын, у меня нет оснований причинять тебе зло».
Дайнину стало легче после ее слов. Мелис не нуждалась в основаниях, и изрубленное тело Риззина доказывало этот факт со всей очевидностью.
«Ты выведешь этого духа-двойника из города».
«Куда?» — рискнул спросить Дайнин.
«В район, где ты столкнулся со своим братом», — объяснила Мелис.
«Я должен оставаться рядом с этой штукой?»
«Отведи его и оставь там», — ответила Мелис. «Закнофейн знает свою жертву. Он зачарован заклинаниями, которые помогут ему охотиться».
Стоявшая в сторонке Бриза озабоченно взглянула на мать.
«В чем дело?» —
спросила Мелис, заметив, как та хмурится.
«Я не сомневаюсь ни в могуществе духа двойника, ни в той магии, которую ты применила к нему», — неуверенно начала Бриза, зная, что Мелис не потерпит никакого расхождения мнений относительно этого наиважнейшего дела.
«Ты все еще боишься своего младшего брата?» —
спросила ее Мелис. Бриза не знала, что ответить.
«Умерь свои страхи, какими бы основательными, по твоему мнению, они ни были», —
внушительно сказала Мелис.
«И все вы тоже. Закнофейн — подарок нашей королевы. Ничто во всем подземье не остановит его».
Она посмотрела на воскресшего монстра.
«Ты не подведешь меня, не так ли, мой оружейник?»
Закнофейн стоял безучастно, окровавленные мечи в ножнах, руки по швам и немигающие глаза. Он казался бездыханной статуей, неживой. Но тот, кто думал, что Закнофейн всего лишь неодушевленный предмет, должен был бы посмотреть под ноги духа-двойника на отвратительную груду изрубленного мяса, которая еще недавно была отцом дома Доурден.